Габриэль бросил взгляд на тетушек и, видя широкую улыбку на лице Юлии и застывшие слезы в глазах Кэт, поспешил перейти к заключительной части своей речи. Он поднял бокал с портвейном, все гости последовали его примеру, и он произнес громким голосом: «Выпьем же за здоровье всех троих! Пожелаем им долгой жизни и благоденствия! Пусть они долго занимают то высокое положение, которое они завоевали в своей профессии, то почетное место и верную любовь, которые снискали в наших сердцах». С бокалами в руках все гости поднялись и, повернувшись к трем сидящим дамам, запели хором во главе с мистером Брауном: «Нет нам их милее и дороже, нет нам их милее и дороже, нет нам их милее и дороже, мы любим их все как один». Тетушка Кэт открыто прибегала к услугам носового платка, и даже тетушка Юлия казалась растроганной. Фредди Мэйлинс отбивал такт вилкой, а певцы обернулись друг к другу, словно разговаривая под музыку, энергично запели припев: «Без лести и лжи, без лести и лжи». Потом, обернувшись к хозяйкам, повторили первый куплет еще раз. Заключительные возгласы были подхвачены за дверями столовой остальными гостями. Фредди Мэйлинс, изображая капельмейстера, дирижировал поднятой вилкой. Холодный утренний воздух врывался в переднюю, где столпилось все собравшееся общество. И тетушка Кэт сказала: «Закройте же кто-нибудь дверь, вы простудите миссис Мэйлинс». «Это вышел мистер Браун, тетушка Кэт», — сказала Мэри Джейн. «Наш пострел везде поспел», — ехидно заметила тетушка Кэт, обращаясь к Мэри Джейн почти шепотом. Мэри Джейн добродушно рассмеялась и сказала с лукавой улыбкой: «Нужно признать, что он всегда очень предупредителен». «Он всегда тут как тут на рождественские праздники», — сказала тетушка Кэт прежним тоном. На этот раз она сама добродушно рассмеялась, потом поспешила прибавить: «Но велите ему вернуться, Мэри Джейн, и закройте дверь. Не дай бог, чтобы он услышал меня». В этот момент входная дверь отворилась, и вошел мистер Браун, смеясь до колик. Он был в длинном зеленом пальто с опушкой из поддельного каракуля и в круглой меховой шапке. Он показал пальцем на набережную, покрытую снегом, откуда доносился протяжный и резкий свисток. «Фредди созывает извозчиков со всего Дублина», — заявил он. Габриэль, возившийся со своим пальто, вынырнул из прихожей, окинул взглядом собравшихся и спросил: «Гретта еще не спустилась?» «Она одевается, Габриэль», — сказала тетушка Кэт. «Кто играет там, наверху?» «Никто. Все разошлись». «О, нет, тетушка», — сказала Мэри Джейн. «Мистер Бартель Дарси и мисс О'Каллаган остались еще там».
«Во всяком случае, кто-то играет на рояле», — сказал Габриэль.
Мэри Джейн бросила взгляд на Габриэля и на мистера Брауна и сказала, вздрагивая: «Мне становится холодно от одного вашего вида, господа. Так вы закутаны. Не желала бы я возвращаться домой в такой трескучий мороз, да еще в такой поздний час». «А мне ничего не хотелось так в эту минуту», — молодецки заявил мистер Браун, — «как прогуляться за городом или прокатиться на лихом рысаке». «У нас дома когда-то была славная лошадка», — вспомнила тетушка Юлия с грустью в голосе. «Джонни, блаженной памяти», — со смехом сказала Мэри Джейн. Тетушка Кэт и Габриэль тоже рассмеялись. «Не понимаю предмета вашего веселья». «Что такое особенное было в этом Джонни?» — с любопытством спросил мистер Браун. «Покойный Патрик Моркан, то есть наш незабвенный дед», — пояснил Габриэль, именуемый в просторечии в последние годы его жизни просто старик, имел фабрику по производству клея. «Ах, что вы, Габриэль, за путаник, право!» — смеясь воскликнула тетушка Кэт. «Он был владелец крахмального завода». «Это не суть важно. Что именно там варили, клей или крахмал?» — сказал Габриэль. «У старика была лошадь по имени Джонни. Джонни работал на заводе старика, вечно бредя по кругу на одном месте и ворочая привод огромной мельницы. До сих пор все было в порядке, но вот дальше начинается трагедия Джонни. В один прекрасный день старик решил, что хорошо было бы совершить вместе с достойными сэрами, его именитыми соседями, прогулку в экипаже и посмотреть проводимый в парке военный парад. И вот старик заложил Джонни, выехал с большой пышностью из своего родового имения в окрестностях Бэк-Лейн, если не ошибаюсь. Все принялись смеяться тому, как рассказывал Габриэль, а тетушка Кэт возразила: «О, что вы, Габриэль! Он вовсе не жил в Бэк-Лейн, там размещался только его завод». «Он выехал с Джонни из своего родового имения», — продолжал Габриэль. «И все шло восхитительно, пока Джонни не подъехал к статуе короля Билли. Влюбился ли он в лошадь короля Билли или вообразил себя на мельнице, но только он принялся вертеться вокруг статуи». Габриэль в калошах среди общего смеха сделал круг по вестибюлю. «Он кружился и кружился без остановки», — продолжал Габриэль. И старик, который держался очень важно, пришел в страшное негодование. «Но ступайте, сэр, ступайте, сэр! Что означает такое поведение, сэр? Джонни, но, Джонни, но! Это неслыханно, я отказываюсь понимать эту лошадь!» Хохот, сопровождавший рассказ Габриэля, был прерван громким стуком в дверь. Мэри Джейн побежала открыть и впустила Фредди Меллинза. Фредди вбежал со шляпой, съехавшей на затылок, ежась от холода, тяжело дыша и выбрасывая клубы пара.
«Я нашел только одну карету», — объявил он.
«Не беспокойся, мы найдем другую на набережной», — сказал Габриэль. «Да-да», — вмешалась тетушка Кэт, — «лучше не заставлять миссис Меллинс дожидаться на сквозняке». Миссис Меллинс с помощью сына и мистера Брауна сошла по ступенькам и после долгих маневров поднялась в карету. Фредди Меллинс взобрался за ней и довольно долго усаживал ее на сиденье, в чем добрейший мистер Браун охотно помогал ему своими советами. Наконец, ее усадили со всеми удобствами, и Фредди пригласил Брауна занять место в карете. Произошел обмен репликами, затем и мистер Браун взобрался в карету. Кучер полностью запахнул свои ноги и нагнулся, спрашивая адрес. Тут произошло недоразумение. Кучер получил разные указания от Фредди Меллинза и мистера Брауна, которые по обе стороны от него высунули головы из окон кареты. Нужно было сказать, где по пути к дому мистера Меллинза высадить мистера Брауна. И, стоя у своего подъезда, тетушки и Мэри Джейн также приняли живое участие в диспуте, где все давали противоречивые указания, покатываясь при этом со смеху. Фредди Меллинс не мог уже говорить от хохота. Он высовывал голову из окна и поминутно втягивал ее назад с риском обронить свою меховую шапку, успевая держать свою мать в курсе переговоров, пока, наконец, мистер Браун, перекрикивая общий смех, не закричал обалдевшему кучеру: «Вы знаете Тринити колледж?»
«Да, сэр», — ответил кучер.
«Ну так поезжайте прямо к подъезду Тринити колледжа, потом я скажу вам, куда ехать дальше. Теперь вы понимаете?»
«Да, сэр», — сказал кучер.
«Мчитесь стрелой к Тринити колледжу».
«Слушаюсь, сэр».
Кучер стегнул лошадь, и карета загромыхала вдоль набережной, сопровождаемая раскатом хохота и прощальных возгласов. Габриэль не вышел провожать до дверей вслед за другими. Он оставался в неосвещенной части вестибюля, смотря на лестницу. На площадке стояла женщина, тоже скрытая тенью. Он не видел ее лица, но различал коричневые и розовые пятна ее юбки, которые в тени казались черными и белыми. Это была его жена. Она облокотилась на перила, к чему-то прислушиваясь. Габриэль, удивленный и неподвижный, тоже прислушивался. Но он слышал только хохот и споры у подъезда, да отрывочные аккорды рояля и пенье мужского голоса наверху. Он стоял тихонько в темноте, стараясь определить исполняемую арию и смотря на свою жену. В ее позе было изящество и тайна, будто она была символом чего-то. Он спросил себя, Символом чего могла быть женщина, которая стоит в тени лестницы, прислушиваясь к отдаленной музыке? Если бы он был художником, он нарисовал бы ее в этой позе. Ее синяя фетровая шляпа прекрасно оттеняла бы бронзовый отлив волос, и светлые клетки на ее платье перемежались бы с темными. «Далекая музыка», — назвал бы он эту картину, если бы был художником.